Добрый день. Сегодня мы продолжаем разговоры с уникальным человеком, который занимается реставрацией, Сергей Борисович Куликов, архитектор-реставратор высшей категории, историк архитектуры, член Общественного совета и коллегии при Министерстве культуры Российской Федерации, член Президиума Союза реставраторов России. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Добрый день.
Мы с вами говорили о том, что такое реставрация, наука, что это за деятельность, почему мы спасаем земную цивилизацию, каким образом мы восстанавливаем все, и что это является не только культурно-эстетической деятельностью, но еще и чем-то элементом развития патриотизма, не только в России, а вообще на всей планете Земля. Но вот на этой планете Земля есть такая точка – Вологда и ее окрестности. И я знаю, что вы посвятили этому большую часть своей жизни, восстанавливая известнейшие наши памятники – реставрируя их. Это Кирилло-Белозерский монастырь, это Ферапонтов монастырь, это Горецкий монастырь Воскресенский. Это очень все интересно, вот хотелось бы поговорить об этом. Вы работали в Вологде, начали с 1981 года. Это ого-го когда. А потом стали руководить авторским коллективом уже с 1992 года, который ведет научно-техническое руководство вот, производством реставрационных работ. Кирилло-Белозерский монастырь. В каком он сейчас состоянии? Каков результат итог вот вашей деятельности?
Ну, вопрос, конечно, Вологодский край, конечно, это у нас в Украине непростой, да, вот, сказать, это Заволочье, это бывшие, сказать, пограничные территории Великих Московского княжества и Новгородских земель. Это, то есть это история колонизации, начиная с X века, христианизации этого края, да. И, собственно говоря, вот эти пути на север, на, сказать, через Вологи, через вот это Волог-Славянский, на Северную Двину. И в этом как раз в центре вот этого всего, сказать, это, сказать, стоит Кириллов монастырь, возник в XIV веке. Да? Вот этот вопрос, он стал историей России, я думаю, что сыграл важную роль, сейчас забытую, достаточно забытую, потому что это Великая Государева крепость. Она спасала русскую государственность в XV веке, в XVI, в XVII веке и так далее. Потому что надо вспомнить, что Василий II Темный, который обрел новую государственную власть, он там получил от старцев, сказать, благословение, сказать, там по молитвам старцев родился Иван IV Грозный, сказать, в польское нашествие именно Кириллов монастырь петлю захода польских интервентов в тыл половским городам остановил, и там были разбиты, сказать, этот корпус этот. Поэтому в истории государства сыграл очень важную роль. История, конечно, сложная. После секуляризации 18-19 века и особенно в 20 веке, конечно, приходил в это запустение. Я, сказать, мои коллеги еще с 50-х годов начинал наша организация там работать постепенно. Ну, средств было мало, сказать, силы были не те, реставрационных постоянно участков там не было. Но на данный момент я считаю, что вот, собственно, то, что мы добились, достигли, это, собственно говоря, это вывели из противоречия. Мы можем гарантировать, что в долгосрочной перспективе это ансамбль, уникальный ансамбль крупнейшего монастыря, сказать, в России и, может, даже в Европе, который занимает территорию больше 12 гектар,
да.
Вот, у него жизнь есть в перспективе. Вопрос сейчас приспособления для музея, для вернувшегося сюда, сказать, монастыря, который занимает часть территории, Кирилло-Белозерский епархиальный монастырь. Это все как бы вопросы, связанные уже, сказать, с текущей жизнью. Но в целом, конечно, состояние, оно, сказать, стабильно. Там, конечно, есть проблемы, связанные с аварийностью крепостных сооружений, которые стоят над озером. То есть ввиду повышения уровня озера, когда делали сначала Мариинскую систему, потом Волгобал делали, там уровень поднялся, там почти на 4-5 метров поднялся вверх. Если подтопление части монастыря, это, конечно, серьезная угроза монастырская. Ну, проект разработанный, не знаю, там, сказать, инициатива Министерства культуры была год назад. Будет ли она поддержана в ближайшей перспективе? Надеюсь, будем доказывать, что это необходимо сделать. А так, конечно, Кириллов в нынешнем состоянии – это место, где восстановилась монашеская жизнь. Там сумасшедший туристический поток. Он такой на грани уже, знаете, это 350 тысяч туристов, организованных там в сезон. Да, там, да, вот да, это да. Очень много, на самом деле, для монастыря уже надо диверсифицировать, разводить потоки. Но, кроме того, конечно, там и уникальная традиция, которую я сказал, что это вот центр такой цивилизационный на севере. Потому что, это говорю, она лежала на Каргопольском тракте, на Волге Славянском прикрывала. И мы сейчас пытаемся просто найти, вот в том году была сделана концепция, защищена и публично, и на территории Вологодского края, на общественной палате, там, в Совете при музее, была концепция сохранения культурного наследия Кирилло-Вологодского монастыря. И в эту концепцию мы поставили не чисто вопрос сохранения, реставрации памятников, но вопрос и социализации, то есть про жизни города, так сказать, нагрузки, инженерных обеспечения, транспортных потоков, то есть как бы некие дали оценку территории всей, так сказать, вокруг монастыря, чтобы монастырь мог как-то, монастырское наследие могло жить и как бы социализируясь, как бы ну, и поддерживало жизнь не только внутри, но и вне. Как и был, в общем-то, монастырь Кириллов монастырь именно цивилизационным центром.
Да,
и,
да,
он,
да.
Он в 14 веке, когда туда пришел преподобный Кирилл, он же принес не только, сказать, собственно говоря, монастырскую организацию, но принес и цивилизацию, принес ремесло, знания, умения, финансы и так далее. Все это там сложило в такую вот хорошую сеть. Там же ведь монастырь жил тем, что у него были, сказать, свои ремесленные, сказать, производства, свои ремесленники, которые славились, ходили по всей Руси. Потому что бригады Шама, Шабана, Костоусовых, они известны и в Вологде, и в Москве, и в Архангельске. Они много чего строили. А это были все подмонастырные каменщики. То есть лоцманы их монастырские, это же в этом тоже славились. Они проводили корабли, расшивы снизу, как они говорили, наверх, на Двину и так далее. То есть вот это возрождение этой жизни, как бы это тоже часть сохранения наследия. И, сказать, и мы предложили еще воссоздать там в рамках возрождения самой идеи Северной Фиваиды,
да.
А русской, сказать, Кирилло-Белозерский монастырь был часть этой Фиваиды северо-русской, это, сказать, наряду с Горицким монастырем, Ферапонтом, с Воскаменным, сказать, он был часть Фиваиды. И вот мы хотим создать там, предложили создать некую такую паломническую тропу, путь Кирилла и Ферапонта между Горицким причалом.
Между ними была связь тогда.
Да. Раньше был Каргопольский тракт, он шел еще, сказать, с берега Шексны, где, сказать, на берегу Шексны, на месте Горицкого монастыря, был первый погост Ольгин, когда еще первые погосты организовывались в X веке христианизации края. Этого погоста через гору Мауру, по старой Кирилловской Каргопольскому тракту до Ферапонта мы предложили такую поставить паломническую тропу. И это было поддержано и монастырским начальством, и владыкой, и музеем, и сообществом, самое главное.
Вот хотел вас спросить такую вещь. Понятно, что восстановление самих стен церквей – это да. А вот святыни, потому что часто встречается, вот я писал книги об этой эпохе, да, как Юрий Звенигородский воевал с Василием Темным и так далее и тому подобное, когда Кирилл Белозерский отказался быть духовным отцом Юрия Дмитриевича, сына, одного из любимых сыновей Дмитрия Донского, и сказал, что нет, он будет скорее духовным отцом Андрея, другого брата, вот, то есть отказав ему, сохранилась эта переписка. К чему я это говорю, что вот было много святынь. Вот я, например, приезжаю в Русский музей, и там в иконописном зале, где иконы, значит, есть потрясающая совершенно по своей силе, по 15 века икона Кирилла Белозерского. То есть множество святынь разбросано. Вот сейчас каким-то образом они концентрируются там, если вам это известно.
Но место сохраняется. Вот мы когда говорим об этом тропе паломнической, мы хотим не только, сказать, как бы индикатором этой тропы были крупные монастыри, да. Но вот эти все вот такие приметы, это места паломничества и так далее, сакральные места.
Куда паломники просто идут,
прямо один за другим. Чтобы сакральные места установились. Да. Потому что, ну, немного, конечно, сохранилось от эпохи Кирилла, от него самого, но в музее это есть. Вопрос, видимо, совместного сотрудничества музея и епархии, он, сказать, они найдут достойное место, как это показывать. Пока там, слава богу, да, там нет такого, знаете, противоречия, как во многих местах. Там все-таки люди находят какое-то понимание, консенсус и так далее, сказать. И при прежнем владыке, и при новом, сказать, владыке вроде как бы идет процесс такого сближения позиций, потому что монастырь огромный, и просто сохранять Русскую Православную Церковь невозможно, так же, как музей не может в целом претендовать на всю традицию, на всю историю,
конечно,
монастыря.
Вот вы назвали потрясающую цифру о паломниках. У меня есть некоторая статистика, что как бы на первом месте идет Троица Сергиева Лавра. Это под миллион паломников в год. Потом Серафима Дивеевская обитель, где-то около 700 тысяч. Потом идет, как ни странно, Савино-Старожевский Звенигородский монастырь. Он просто ближе всех к Москве. Вот, это около полумиллиона. Но то, что Кирилл и Белозерский, по сути, теперь получается, что это четвертый, то сказать, а это ведь очень далеко. Это же не просто это взял и поехал. Это все-таки почти 700 километров. Вот, то есть 350 тысяч паломников в год – это серьезно. Это означает, что нужна какая-то инфраструктура, потому что я припоминаю свои путешествия туда, в частности, это даже ночевав в гостинице города Белозерска. То есть там, ну, мягко говоря, все было очень сложно, непросто. Я уж не говорю, в Ферапонтове все-таки была какая-то маленькая гостиничка такая. Правда, там тоже трехместные были номера, но это не важно, там можно было переночевать. А тут вообще было проблематично. Это все как-то исправляется, я думаю.
Ну, да? Потихонечку это исправляется, гостиницы появляются, гостиничный фонд появляется. Но он, конечно, пока направлен в основном на туристов. Паломничество, оно, так сказать, в таком зачаточном состоянии, оно как бы пока, оно существует, это достаточно большое, но оно как бы региональное.
Я имел в виду не только паломников, но и туристов.
Оно региональное, потому что есть путь, который сохранился, который подарила наша та жизнь советская, сохранился водный путь. Он играет уникальный путь из Москвы.
Благодаря Балтийскому каналу. Зэки построили, теперь мы можем доплыть.
Да, он действует, Ну, сейчас строятся дороги. На самом деле, дороги очень хорошего качества, и до Вологды, и дальше за Вологду, понимаете. И вопрос вот привлечения, так сказать, внимания, понимаете, вот я считаю, что задача ресторатора при всем умении памятник сохранить, воссоздать, но еще вернуть ему тут биографию, легенду, понимаете. Без легенды, как говорил, опять же, тот же мой любимый Лосев, да, миф – это и есть реальность, понимаете, да.
А Бердяев говорил, что миф – это история.
Да, миф – это… Поэтому возвращение этого всего, каждому кусочку нашей на территории – это и есть возвращение жизни, понимаете, чтобы люди, так сказать, поверили. А говорю, на самом деле, вот мы когда сами удивлялись, как вот сложилась цепочка, когда мы писали концепцию, когда мы писали проект «Достопримечательного места», как широко, знаете, как вот жизнь просто бурлила на этих просторах севера, да. То есть такое ощущение, что там так было тесно, люди то все ходили. И сейчас такая тишина, умиротворение какое-то такое некрофильское. А раньше была просто жизнь, бурная жизнь была. И возвращение этой жизни, конечно, вот это ее ощущение людям биения этой жизни, вот этой истории, вот это то, что говорим про вечность, вечные ценности, оно важно, понимаете. Это, опять же, в реставрации, это, наверное, для реставратора тоже одна из задач должна быть.
Одна из целей.
Да. Одна из задач и целей должна реставратора стоять.
Вы употребили замечательный, любимый мной термин «северная фиваида». И, конечно же, она была связана с тем, что на север пошли соратники и ученики, или сподвижники преподобного Сергия Радонежского. Вот они двинулись на север. Но и позднее были знаменитые заволжские старцы. И мы знаем знаменитого, любимого очень мною преподобного Нила Сорского. И вот там есть буквально в нескольких километрах Нило-Сорская пустыня, о которой все забыли почему-то, никто не о ней толком не говорит. И как я когда там был, может быть, сейчас что-то изменилось, я не знаю, может, вы меня поправите, там был дом для душевно больных людей. В простонародье можно называть дурдом. Какие-то странные люди бродят. Это не значит, что я против. Я просто хочу сказать, что странно, что такое удивительное место каким-то образом еще не цивилизовано и не одухотворено. Будет ли там хоть что-нибудь? Как вот, что у вас, вот, что вы знаете по этому?
Не, ну мы на данный момент, как понятно, что мы изучаем, у нас есть исследование по этому памятнику, у нас есть некое видение его. Ну, проблема с интернатом, с этим для, да. Сказать, она существует для умственно-отсталых, там, неполноценных. Но сейчас там жизнь, она затеплилась, потому что там назначен благочинный. Он, кстати, вот я говорю, это мой отец, мой кум, отец Алексей, который, там проходят службы постоянно. Он такой подвижник, стоик, он туда ездит постоянно, ведет там церковь, там надвратную освоили, ставить задачу. Мы пытаемся сейчас включить эту некую программу вот как раз вот этого паломнического пути, чтобы это были вот эти такие тоже индикаторы, не только там Кирилл и Ферапонтов горится, но и вещи, которые сопряжены с Северной Фаидой.
Это место там, все-таки, откуда был источник больших споров. Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, какие-то, просветитель был написан Иосиф Волоцким. То есть это какое-то место столетия спустя, уже после Кирилла Белозерского, какая-то невероятная, как вы правильно сказали, жизнь там происходила.
Да.
Била ключом просто, понимаете, лучшие философы, так сказать, духовные мыслители, богословы, они все там как-то концентрировались.
Да, все это было так, да, безусловно, об этом и библиотека свидетельствует Кирилла монастыря, и, собственно говоря, те насельники, которые там жили, там и Васян Патрикеев, там, кого только там не было, там, сказать, эта жизнь была там именно столичная, была, сказать, во всех проявлениях. И вот это Фиваида, туда же и Спас Каменный, который мы тоже пытаемся, пока там идут работы, но неспешно идут работы со Спас Каменным, вот эти включения монастырей Корнилия Комельского, сказать, Павла Обнорского монастыря, возвращение, возвращение памяти, сказать, Игнатия Брянчанинова тоже как бы вот это, в этой связи. То есть работы ведутся, сказать. Они, конечно, сейчас немножко с меньшей интенсивностью. При предыдущем губернаторе это было более интенсивно, который предыдущий ушел. Мы долго друга воспитывали, и в итоге совместно воспитались, и он очень здорово поддерживал. Был такой Подзгалев, предыдущий губернатор, он очень здорово поддерживал все это вот начинание наше.
Замечательно.
Да, вот сейчас, ну, это уже такие положено. Ну, Прилуки, Спас-Прилуцкий монастырь, да. был сказать, все-таки приведен в соответствующее нормальное состояние, и сейчас там все нормальная монашеская жизнь, и в служебной жизни, и туристическая посещаемость рядом с городом Волды, прекрасный монастырь.
А вот Ферапонтово, да, то самое знаменитое, которое как бы у всех на слуху, все это знают. В советское время многие знали это исключительно как Ферапонтово и Дионисий, потому что Рождественский собор был расписан великим Дионисием, и они, эти фрески чудом были сохранены, и все время пеклись об их сохранении, потому что, так сказать, там режим, как приезжаешь туда, тебя не пускают, потому что нельзя, потому что туда воздух какой-то войдет, и все осыпется. А как же люди раньше ходили, а как же богослужения совершались? Ну вот все вот как бы на таком уровне. Что сейчас с Ферапонтовым монастырем? Потому что это, если Кирилл Белозерский монастырь – это мощь, это духовная крепость, то Ферапонтов, при всем при том, что там, конечно, много всяких историй ссыльных там и так далее, это какая-то жемчужина. Вот эта жемчужина, связанная с Кириллом Белозерской крепостью, вместе, как вы сказали, если этот путь возвратить и так далее, это какой-то будет шедевр. Что, в каком состоянии сейчас?
Ну, как говорил мой приятель, да, вы говорите, если Кириллов мощь, то Ферапонт – это блаженство.
Блаженство. Хорошо сказать.
Да. Вот. Ну, сейчас, на самом деле, сказать, более-менее все успешно в Ферапонтове. Ну, по ряду причин. То, что объект стал всемирным наследием, Министерство культуры уделяло, так сказать, внимание. Но нам после долгих споров с тем же сообществом реставрационным удалось доказать еще в 2000 году возможность регулирования режима. То есть мы ввели туда все-таки обогрев. И обогрев сыграл свою роль. То есть фрески, сказать, ну, спасибо реставраторам Госниира.
Обогрев в каменный Рождественский собор?
Да, да, да.
А ведь раньше же его не было.
Не было обогрева.
А ведь это же, может, наоборот, нет?
Нет, понимаете, вот мы совместно с покойной Владимиром Лиликой, которая там вела работу очень долгие годы, и стала именно лауреатом Госпремии, ну, за эту работу и дали, сказать, что очень редко бывает среди реставраторов, когда Госпремии дают. Вот. И, сказать, вместе с ними мы все-таки продумали этот режим обогрева, там он контролируемый, он это именно подогрев, это не тепло, это не 18 градусов и так далее.
Понятно.
Но это стабилизировало ситуацию и в зимнее, сказать, перевело некое такое музейное хранение фрескам, придало после очистки, стабилизации, консервации. И сейчас вот нет такого, как было раньше, нельзя, то есть он посещаем круглый год. Он посещаем, собственно, в том объеме, в котором возможно туда прийти, та группа, которая вмещается туда. Ну, там есть, конечно, проблемы, связанные, сказать, с богослужением, но там Русская Православная Церковь, сказать, занимает ее службу в двух храмах, в Надвратном храме и храме Мартиньяна. То есть там вроде есть договоренности, есть, сказать, как бы некий, сказать, такой консенсус между, сказать, настоятелем, сказать, и, сказать, собственно говоря, музеем. И в целом, понимаете, при всех прочих, да, ситуация более-менее благополучна для Ферапонтова. Он посещаем, посещаемость выросла в разы, я помню, мы считали там нагрузку, да, то есть если еще раньше было там, ну, 7, ну, 8 тысяч, сейчас где-то 25-30 тысяч в сезон.
Гостиницу новую там не построили?
Гостиницу новую не построили, старая профсоюзная живет, ну, там есть... Жители местные, они там сдают дома летом, место модное, сказать, мы боремся для того, чтобы там креативный класс там из Петербурга, Москвы и так далее не застраивал, сказать, берега озера, потому что все хотят с видом на монастырь, понимаете, с видом на красоту и так далее, ну, тем самым губят красоту, которая сложилась.
Кажется, озеро называется Бородулинское.
Бородаевское.
Бородаевское. Бородаевское. Извините, видите.
Да, ничего, Бородаевское озеро, да. Кстати,
монастырь... Очень красивое место.
Очень красивое место, но это ведь это не просто озеро, это Старый Волок. Это через Шексну, через реку Прозобицу и дальше на Волок Славянский, там, сказать, в этот ТВ. Это тоже один из, кстати, монастырь не просто так стал. Он стал так называемым местом, так называемым Бор. Это крутой холм такой глиняный, большой. У него стал монастырь, который, в общем-то, как бы блокировал и Каргопольскую дорогу, сказать, и, сказать, и, собственно, в этот Волок.
Ну, мимо Ферапонтового монастыря проходит, собственно, дорога на Архангельск.
Да, да, поэтому... это бывший Каргопольский тракт.
Так, да. Да. У вас есть работа, называется ваша статья, выступление и так далее. Воскресенском-Горицком монастыре. Некоторые итоги исследования истории возникновения и строительства соборного комплекса Воскресенского девичьего Горицкого монастыря.
Да, была такая работа по итогам наших исследований, по итогам размышлений.
Что там было сделано?
Ну, во-первых, мы, сказать, в той работе, знаете, сказать, все-таки предположили, что Горицкий монастырь имеет более, сказать, древнюю историю. Поскольку он был особо жительным, сказать, монастырем, сказать, создавался и долгое время был. Общежительный устав возник уже после того, как Иван Грозный посетил вместе с молодым князем, сказать, это Владимиром Андреевичем, сказать, этот монастырь в 1945 году. А до этого монастырь существовал. Это было владение Белозерских князей, нашей ветви, так сказать. А монастырь был уникальный, сказать, и собор сам по себе. А собор, мне очень, конечно, хочется привлечь внимание, чтобы там были работы. Он создавался, это одна из как бы, такой изложений, версии Горнего Иерусалима. Потому что сам собор Воскресенский, он имел ярус, который был только один единственный вход, подземный ярус. И, сказать, и это как в пещеру Господню. И ведь, сказать, одной из реликвий монастыря это были части креста Господня. Адигитриевский храм предельный имел плоскую кровлю, это, сказать, которая, сказать, как бы именно имитировала Горний Иерусалим. Та традиция, которая в храмах под колоколы в XVI веке развивалась, но потом она ушла в небытие, но она существовала. Это вот это церковь Гаврииловская, в Кирилловском монастыре такая же была с платируемой кровлей, как типа Горний Иерусалим, так же и здесь. То есть уникальный храм, построенный цельно, изначально, по одной мысли, тоже такой же, вот, связанный со страстями Господними. То есть воссоздание его, конечно, ну, на самом деле это было бы уникальное зрелище. Сейчас он не в очень хорошем состоянии, ввиду, сказать, ну там монастырь существует, матушка там Вифалия, она бьется, конечно, но сил ее там, сказать, не очень много у нее возможностей, но она, слава богу, поддерживает. Хоть как-то всю эту жизнь там теплится.
Вот хочу вас спросить, уже немножко чуть-чуть изменив направление темы. Вологда для нас, знаете, резной палисад. Все эти песни и так далее и тому подобное, да, вот наличники, дома. В каком сейчас состоянии? Я помню, там общество охраны памятников и культуры Вологодское было знаменитым борцом, так сказать, за сохранение деревянного наследия. Держится?
Ну, убывает, потому что, с одной стороны, нету такой, знаете, вот, собственно, профессионализма реставраторов, которые могли предложить бы, сказать, вологжанам, которые живут этих памятников, некую достойную, сказать, реставрацию, реконструкцию на уровне, сохранив, собственно, саму среду историческую, хотя это возможно, я думаю, что вопрос не профессионализма, а с другой стороны, собственно, непонимание властей, которые, правда, неправда, ну, это та же самая проблема инвесторов, застройщиков, что в Москве. Ну, держатся, там появилось градозащитное движение настоящее, Вологда, они борются по мере сил. Но вот если я помню, наверное, там 35 лет назад и сейчас, конечно, это достаточно, так сказать, о деревянной Вологде уже сложно говорить.
То есть деревянные постройки просто стареют, да?
Стареют, потом они, поскольку они...
Это же неописуемая красота. Они это один из редчайших городов, который так сохранился.
Да, они
деревянная резьба.
Да, они стареют, да, они потом, в принципе, деградируют там чисто технически. Жители, которые в них живут, не имея надежды на какие-то там расселения или что-то, или помощь, они иногда просто их сжигают. Коллективно договорившись, что называется, да, вынося детей документы и деньги на улицу.
Сгорел, да.
То есть такая тенденция. А, собственно говоря, встречные поддерживающие там руки там, государевы, там, которые скажут, ребята, вот мы дадим возможность там какие-то инвестиции или какую-то помощь окажем, методическую, проектную, да, для этой поддержки. Но я считаю, что это просто вот, ну, воля. Потому что это начиналась проблема, сейчас вот пока на прибывшем губернаторе, сейчас это немножко затихло. Потому что то ли ввиду кризисов, то ли ввиду чего-то, но уже город жалко, он убывает.
Вот как раз вы определили мой вопрос. Все-таки вы как человек, отдавший этому такую большую часть своей жизни, очень много сделавший для Вологодского края, я так понимаю, что это часть вашей большой души, да, и вашего творческого мира.
Я внук Вологжанин.
Вот видите как. Что нужно, чтобы возродить Вологодский край? Вот, может, странный вопрос. Ведь для этого одной только реставрации мало. Для нас ведь Вологда – это не только резной палисад, не только потрясающие монастыри. То есть это как бы средоточие духа, средоточие красивой крестьянской русской истории. Это, так сказать, образ какого-то провинциального города. Это образ губернского какого-то уезда, да? И в конце концов это еще, знаете, вологодское масло, то есть это вот это молоко и так далее. То есть это что-то такое, что когда я даже подхожу к прилавку магазинов и вижу написано «вологодское масло», мы все говорим, ну, верим, не верим, вологодское, не вологодское, мне все равно душа радуется. Слава Богу, что такая пачка еще существует, она не написана «вологодское масло». Что-то кроме просто реставрации, что еще бы нужно было бы сделать, чтобы возродить этот край, чтобы он стал действительно вехой или, скажем, русской Венецией?
Прежде всего, нужен рассказ. Понимаете, чаще вспоминать, что вот как бы об этом крае. Знаете, вологжане, они очень...
Школа.
Да, да.
Преподавание в школе начала, да?
Да. Что-то... Они, понимаете, очень, так сказать, народ гордый, понимаете. Они же, они помнят, так сказать, вас, когда чуть не стали столицей России, понимаете. Это живет в каждом вологжане, понимаете, потому что они, когда Иван Грозный, доехал, а могло случиться, что называется, на Сонград мог состояться. Угу. Вот. Поэтому вопрос пропаганды часто... наиболее часто упоминать на федеральных и на местных каналах именно об этом. Потому что я узнаю, когда вот по тому же Кириллову, да, сказать, при всех проблемах, которые, сказать, там существуют, провинциального городка маленького, удается раскачать, удается, сказать, заинтересовать, удается, сказать, влюбить в свой же край.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Сергей Борисович Куликов, архитектор и реставратор высшей категории, историк архитектуры. Вот здесь скажу, что главный архитектор центральных научно-реставрационных проектных мастерских, член общественного совета и коллегии Министерства культуры Российской Федерации, член Президиума Союза реставраторов России. Вот так. Это только маленькая часть всех его регалий. Спасибо, что пришли к нам в студию.
Спасибо вам большое, что позвали. Мне тоже было очень приятно поговорить на тему, вспомнить. Знаете, когда разговариваешь, знаешь, как, значит, вплывает былое. То есть перед ним промелькнула вся жизнь.
Спасибо. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Удачи.
Удачи.